В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. 31 декабря 1999 года президент России Борис Ельцин заявил, что уходит в отставку.
Дорогие россияне, я ухожу в отставку. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, новыми, умными, сильными, энергичными людьми. Россия уже никогда не вернется в прошлое. Россия всегда теперь будет двигаться только вперед. У страны есть сильный человек, достойный быть президентом. Не сомневаюсь, какой выбор вы сделаете в конце марта 2000 года.
Борис Ельцин в 99 году, 20 лет назад, ну и получив примерно 52% голосов против 30% у Геннадия Зюганова и 6% у Григория Явлинского, Владимир Путин тогда стал президентом. Как прошли эти годы? 20 лет спустя обсудят гости студии «Радио Свобода» политолог Станислав Белковский и политико-экономист Владимир Милов. Давайте начнем со Станислава. Добрый вечер.
Добрый вечер,
Михаил. Почему, на ваш взгляд, Ельцин и его семья решили тогда сдать власть в форме новогоднего подарка Путину и российскому народу?
Я слышал от людей, которые непосредственно принимали участие в транзите власти, если использовать умную терминологию, две версии, которые, впрочем, не исключают одна другую, а могут дополнять одна другую до целого. Первая, семья Бориса Николаевича Ельцина опасалась каких-то потрясений и флуктуаций в следующие полгода. И нужно было минимизировать риски, а значит, сократить срок избирательной кампании. Вторая версия, которая, еще раз говорю, может считаться и ремейком первой, что уже был рейтинг 52%, и удержать его до марта, не расплескать, использовался такой термин, было легче, чем до июня. Кроме того, но в первой версии учитывать, что еще фактором непредсказуемости мог быть сам Борис Николаевич. Он в то время был, скажем так, менее подконтролен семье, чем преемник.
А вот Валентин Юмашев сейчас гастролирует с рассказами, что никакой семьи, как коррупционного клана, не было, что никакой крыши из КГБ им не нужно было. Можно ли ему верить, Станислав?
Подождите, а я что сказал, что семья была коррупционным кланом?
А кем она была?
Коррупционным кланом. Я этого не сказал в ответе на предыдущий вопрос. Понятно, почему возникли такие тревожные ассоциации.
Я просто слежу за путешествиями Юмашева, поэтому...
Валентин Борисович сейчас очень активен. Видите, он дал столько интервью, сколько не дал за предыдущие 20 лет.
Что случилось?
Не значит ли это, что он хочет поучаствовать в очередном транзите власти? Кстати, сейчас суд оправдал, вы знаете, полностью Кевина Спейси. В связи с чем я плету интригу с тем, чтобы снять русскую версию сериала «Семья».
Вы нас не уводите от темы.
И Кевин Спейси может сыграть Валентин Борисович. Он даже внешне на него похож.
Ну что ж, Владимир Милов, какие были ваши тогда впечатления? Я помню, вы уже на госслужбе тогда были. Или
был,
еще
да.
На госслужбе.
Я не знаю, кстати, похоже, не помню, чтобы Юмашев был похож на Кевина Спейси, но вот актер из него никакой, судя по вот этим его последним выступлениям. Да, я в правительстве работал тогда, и я согласен со Станиславом, что они тогда, очевидно, хотели поймать момент, потому что у него был довольно-таки неожиданный рост рейтинга вот из-за объявленной вот этой Второй Чеченской войны и вот его такого решительного имиджа. Там он постоянно себя пытался прислонить к Шойгу. Шойгу был очень популярен в тот момент, и вот они действительно хотели это не расплескать. Но, честно говоря, вот уже даже где-то за полгода до этого, вот примерно когда Ельцин назначал Путина преемником, ну, было видно, что Ельцин сам, вот мы сейчас видели его на экране, это, конечно, вызвал адский приступ ностальгии. Мы это все в прямом эфире смотрели тогда. Вот. И, конечно, было видно, что Ельцин уже фактически не управляет ничем. То есть он не в состоянии руководить. Путин де-факто был, по сути, действующим президентом уже с момента назначения премьером в августе. Фактически они вот просто выбрали удобный момент, когда просто объявили всем эту конструкцию так, как она есть.
Ну, давайте мы вспомним, какую первую политическую кампанию, собственно, последовательно провел Владимир Путин. Вот ваше впечатление тогда и воспоминания, Станислав.
Ну, она вся была завязана на Чеченской войне и на неожиданном успехе в Чеченской войне. В общем-то, все остальное тогда народ не волновал. И основной имиджевый элемент этой кампании был в том, что Путин молод и красив. Собственно, еще когда Сергей Леонидович Доренко, мой учитель телевидения, раскручивал тему с составом Евгения Максимовича Примакова, философия этого вопроса сводилась к тому, что другой старый больной президент вместо ныне существующего нам не нужен. Соответственно, вот Чечня плюс молодость. Это были две основных составляющих кампании Владимира Владимировича Путина. Экономика, социальная сфера, все прочие вопросы, в общем, были совершенно не в фокусе внимания ни авторов кампании, ни аудитории.
А вот мне кажется, что первой последовательной кампанией Путина было уничтожение федерализма и подчинение элит.
Это когда он пришел, уже заступил на пост президента и принял присягу. Вот тут он немедленно взялся за федерализм, конечно, но действительно, они пытались его изобразить полной противоположностью Ельцину. То есть все, что в Ельцине не нравилось, в Путине было как бы наоборот. Это правда и молодость, и подтянутость, и решительность. Самое главное, потому что тогда, конечно, люди действительно устали от вот этого бесконечного ощущения разобранности и бардака. Даже Собчак, бывший начальник Путина, он тогда говорил, когда он еще был жив, и уже началась предвыборная кампания, он тогда произнес эту известную фразу, что люди устали от беспорядка и порядок может стать новой национальной идеей, что-то в таком роде.
Станислав, а все-таки вот почему так легко сломались Примаков, Лужков, Шаймиев и все другие и начали двигаться в одну единую великую партию «Единая Россия», которая строилась, кажется, вашим приятелем Борисом Березовским?
Ну, Борис Березовский придумал прямо при мне, будучи болен гепатитом в госпитале имени Вишневского в Красногорске, госпитале Министерства обороны, блок единства, скорее, чем «Единую Россию», где были уже Шойгу с компанией, но «Единую Россию» придумал уже Владислав Юрьевич Сурков несколько позднее, через пару лет. Хотя, естественно, кровавое наследие Бориса Абрамовича, оно неизбывно и неизжито в этой политической конструкции. Кровавое, я, конечно, сказал иронически. Потому что это системные люди. Они играли по системным правилам. Они не могли пойти против начальства, каковым бы это начальство ни было. Им было что терять, и они хотели сохранить то, что им было терять. К тому же, еще раз вернусь к мысли о том, что, конечно, и Виктор Черномырдин, и Евгений Примаков, и Юрий Лужков мнили себя на определенном этапе своей карьеры потенциальными преемниками Бориса Ельцина. Но если бы они изучали психоанализ, они бы поняли, что Ельцину нужен преемник-сын. То есть человек существенно, качественно моложе его. И значит, у них шансов не было никаких, ни при каких обстоятельствах.
Хорошо, у меня к Владимиру еще вопрос. Вот все-таки ваше ощущение, почему тот же Явлинский все-таки рискнул пойти на выборы в качестве кандидата в президенты, а, например, представители Союза правых сил, уже ныне забытого, они решили поддерживать Путина в обмен, ну, не очень понятно на что.
Ну, Явлинский скорее по привычке, он просто всегда ходит на выборы, у него такая, каждый год 31 декабря там мы с друзьями ходим.
Но это каждые 4 или 6 лет.
По последним разам, Явлинский даже уже не очень понимает, зачем он это делает, но вот просто привычка, вторая натура. Что касается СПС, это, конечно, такой очень важный исторический и сложный вопрос. У них, помнишь, была предвыборная программа в 2007 году на выборах Госдумы. Я там над ними за это издевался публично очень много, что у них был там раздел «Отношение к действующей власти». И он начинался с сакраментальной фразы «Наша партия не может сформулировать однозначного отношения к действующей власти». Вот это был, как бы это было проклятие вот этого пресловутого СПС, что они не могли определиться, где какой ногой они хотят стоять. Либо прислониться к власти, либо создавать сильную демократическую оппозицию. У них, конечно, они выросли из людей, которые как-то были связаны с правительством, были сами в правительстве.
Но либералам идти в союз с чекистами не очень хорошо.
Да, с чекистами им было некомфортно. Но пуповину эту разорвать вот такой первородной связи с госвластью, конечно, им было очень сложно. Да? Поэтому они вот так и метались. У них же был тогда, помнишь, у них был раскол в этой пятерке руководителей, да, как поддерживать Путина или нет. Да, и там был Гайдар, Чубайс и кто-то еще, я уже не помню.
Кириенко,
да?
Не Крутенко.
Был такой, да.
Четыре,
вот,
да.
И они выступили за то, чтобы поддержать Путина, а Борис с командой, там кто-то из них был против, кто-то уже воздержал. Ну, короче, раскол.
И Титов еще был.
Раскол был. Который... Вот в этой руководящей пятерке там вот эти метания воплотились в том, что был очевидный раскол. Это вообще трагедия, что у нас, конечно, вот на стыке веков не было такой действительно мощной и популярной силы, которая защищала бы демократические институты как таковые, не выпендривалась как партия «Яблоко», а вот именно действительно серьезно работала на то, чтобы оборонять демократию, какой бы сырой она ни была.
Ну, вот, я кстати, вот хочу добавить две копейки к вопросу об СПС. Все-таки сама предвыборная кампания СПС, я хочу напомнить, была пактом, Кремлем и Владимиром Владимировичем Путиным. И мы помним прекрасно слоган Путина в президенты, Кириенко в Думу и их историческую встречу в Кремле, когда Сергей Владимирович Кириенко, тогда еще простой лидер СПС, а ныне целый куратор внутренней политики Кремля 20 лет спустя, дарил огромную программу такой, в 2000 страниц.
Какую-то макулатуру.
Да, ну, что там было написано, не важно. Важно, чтобы программа очень умная, раз она такая толстая, и Путин все одобряет. Поэтому в такой ситуации выступать против Путина, естественно, и выдвигать своего кандидата СПС не мог.
Но тем более Чубайс говорил, что армия возрождается в Чечне, это мы тоже помним. Хорошо, а вот все-таки о чекизме. А был ли действительно Путин представителем какого-то чекистского клана? Потом, конечно, он людей подтянул разных, с которыми он служил, работал и так далее. Но вот в тот момент есть такая теория господина Запольского, да, он написал целый большой том такой под названием «Путинбург», что для настоящих гбистов Путин не был своим, он скорее был такой представитель вот почти предателей, которые пошли сотрудничать и с какими-то либералами, и с какими-то жуликами там в Питере. В общем, репутация у него была петербургская, по крайней мере, неоднозначная.
Значит, да, я склонен согласиться с теорией господина Запольского. Он не был никаким чекистом в этот момент, и он не воспринимался как чекист. Ну да, какое-то чекистское прошлое у него было, но как руководитель, как лидер он сформировался как администратор в условиях бандитского Петербурга. И больше печать на нем была эта, чем чекистская. Ветераны КГБ его не очень жаловали. И вспомним, например, что он не приехал на похороны Леонида Шабаршина, последнего начальника советской разведки, и его председателя КГБ СССР сразу после путча в течение 3 дней. Да? Что само по себе говорит о многом. Если бы Путин действительно считал себя частью чекистской, более того, корпорации разведки, да, то, конечно, он не мог там не оказаться. Он некомфортно чувствовал себя никогда в среде старых чекистов. Потом он просто потянул себя со своих давних друзей, откуда они могли взяться. Или из Питера, или из органов, вот из этих двух источников. Тогда он был человек семьи Бориса Николаевича Ельцина, который в значительной степени остается и по сей день со всеми оговорками, естественно, и поправками. И ну, мы знаем, что Андрей Николаевич Илларионов, который человек чрезвычайно креативный, он примирил эти две версии. Что да, Путин – креатура Валентина Борисовича Юмашева, но сам Валентин Борисович Юмашев – креатура КГБ СССР. Потому но что он убирал снег на даче Корнея Ивановича Чуковского. А это мог делать, хотя Валентин Борисович был 12 лет, но он уже в это время был кадровым сотрудником КГБ.
Ох, вы нас в дебри заводите. Хорошо, давайте поговорим о, собственно, о первом периоде Владимира Путина, правления. Мы же про 20 лет все-таки должны сказать. Смотрите, там целая серия катастроф. Курск, Беслан, Норд-Ост. Вот эти катастрофы постигли режим в первое десятилетие, и тем не менее они не сказались на рейтинге Путина.
Почему? Сказались, Миша, сказались. У него был после вот его перевыборов довольно триумфальных в марте 2004 года, потом у него было очень-очень резкое падение рейтинга, типа 20-30%.
Там была еще монетизация.
Там был банковский кризис. Монетизация была позже. Там было несколько штук подряд. Там был банковский кризис, который многие забыли, мая 2004 года, когда народ побежал вклады из банков забирать, и были серьезные из-за этого экономические трудности и паника. Потом, соответственно, был теракт в Беслане трагический, да, потом сразу, то есть несколько месяцев подряд после этого была в январе 2005-го монетизация льгот. Вот здесь вот после этого у него рейтинг реально был на таких, на тот момент исторических минимумах. Он куда-то в 40-е там спустился и так далее. И он потом восстанавливался где-то года два. Но ему повезло, что он проскочил вот этот первый период. То есть все-таки первые 4 года, надо сказать, они по огромному числу критериев были довольно успешными.
Но экономика,
и экономика, и он еще не успел ничего наворотить. Нет. То есть там были симптомы, был НТВ, была Чеченская война, там был Беслан. Но основной демонтаж демократических институтов они как раз провели после вот этих выборов, когда получили всю полноту власти, конституционное большинство в парламенте, его там переизбрали с 80%. Вот тут они реально взялись за все. И, кстати, ЮКОС тоже. Они начали отбирать ЮКОС физически уже после этих выборов. До выборов они только посадили Лебедева и Ходорковского, да, но компанию они вот как таковую не трогали, хотя все признаки это, конечно, уже были. То есть вот жестить они начали вот сразу после, и тогда было много трудностей, но как-то уже там типа рыбка плывет, назад не отдает. Они уже это большинство конституционное забрали и распоряжались с ним как хотели. Поэтому было в этой ситуации, несмотря на падение рейтингов, очень сложно с ним уже что-то делать.
Хорошо. Станислав, что вы скажете вот по поводу этой кампании, на которой рейтинг Путина, мне кажется, тоже поднялся, несмотря на катастрофы? Это вот битва с олигархами. Вы там тоже ведь приняли участие. Принял, да? Не каетесь?
Нет, я публично покаялся перед Ходорковским в газете «Ведомости» целой статьей. Так что с меня взятки гладкие.
Но вы иногда напоминаете о своих грехах.
Да, но я покаялся не за то, что выступал против него, об этом я нисколько не жалею, а за то, что я неверно его оценил в каких-то вопросах. Конечно, потому что, собственно, сам алгоритм приватизации 90-х годов предполагал наведение порядка и в этой сфере, и большие народные ожидания, что придет новый молодой лидер, и с приватизацией разберется.
Разобрался?
Ну, разобрался он совершенно по-другому, просто передав из чужих рук в свои собственные.
То есть своим друзьям.
Своим себе и своим друзьям, да. Но ожидания-то были не такие, когда антиолигархическая кампания начиналась, они были сопряжены именно с тем, что народ что-то получит от ревизии приватизации и итога. И дело ЮКОСа было здесь, так сказать, на знамени этого процесса, хотя Владимир Путин, может быть, этого вовсе и не хотел. Но я хочу напомнить, что на протяжении первого срока Путина все-таки значительная часть реальной власти ему не принадлежала. Был еще Александр Анатольевич Волошин, руководитель администрации президента, на которого замыкались многие коммуникации. Было правительство Михаила Михайловича Касьянова, которое играло совершенно самостоятельную роль, в отличие от всех последующих путинских правительств. И, собственно, Путин сконцентрировал в своих руках всю полноту власти в период между 26 октября 2003 года, когда ушел в отставку Волошин в знак протеста против ареста Михаила Ходорковского, и шефом администрации стал Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот. И февралем 2004, когда Путин отправил в отставку кабинет Касьянова, и по рекомендации Игоря Ивановича Сечина премьером стал не сразу, правда, а после мхатовской паузы Михаил Ефимович Фродков.
Кто ж помнит старика Фродкова? Никто и не помнит.
Мы с вами помним, мы эксперты, в конце концов.
Ну да, Фродков,
нас не на помойке Зубков, нашли, да, конечно. И потом Медведев, да, абсолютно выдающийся трио, который никогда не вмешивался ни в какие политические решения, отныне ставшие уделом исключительно босса. Вот. Поэтому, да, вся концентрация власти пришла к весне 2004-го, и тут уже Владимир Путин не считал себя сдерживаемым какими-то ни было внешними обязательствами, хотя отношения с семьей Ельцина и по сей день, на мой взгляд, остаются взаимно вполне лояльными.
Владимир, а вот что сказать об экономической конъюнктуре? Все-таки вот это называется везение, да, карта пошла, нефть дорожала, газ дорожал, и, в общем, счастье случилось. Хотя деньги проливались в карманы олигархов, но и народу немножечко накапало.
Михаил, вот дело в том, что когда они пришли к власти, почему, на мой взгляд, одна из причин, почему Путин не сразу все это начал делать, а в первом сроке он заигрывал с либеральными реформами, там базовый прогноз был, что цены на нефть чуть выросли дороже $20 за баррель. Это тогда считалось страшно много по тем временам. Но базовый консенсус прогноз экономистов был, что они скоро обратно к десяточке упадут, и нам надо делать реформы, чтобы что-то вертелось. Да?
И они делали кое-какие реформы.
И делали. Не просто сидеть на пятой точке и делить деньги. Но потом вот началась, вот это, кстати, мы по хронологии здесь очень четко совпадаем, началась вот эта внезапная, никем не ожидавшаяся эпоха высоких цен. Мировых цен на нефть, прежде всего связанная с очень бурным ростом Азии экономическим, которая создавала основной вот этот дополнительный спрос. И в апреле 2004 года Алан Гринспен, который вот возглавлял Федеральную резервную систему США, он тогда произнес свою знаменитую фразу: мы, вероятно, человечество вступило в очень длительный период высоких цен на нефть. Я помню тогда, я еще после ухода из правительства несколько лет в ЦСР работал, в центре стратегических разработок. Я как-то просыпаюсь, я тогда не очень рано уже вставал, и нашел там типа 35 звонков из приемной Грефа. Он меня попросил приехать, чтобы после этой фразы Гринспена задать мне этот вопрос. Ну, других экспертов тоже спрашивал, типа, что я думаю, действительно ли это правда или нет, что теперь высокие цены на нефть надолго. Когда я смотрел в его глаза, то вопрос читался по-другому. Типа, правда, что мы себе можем теперь позволить то, что мы раньше даже не могли мечтать, да? Конечно,
вот
эта история, то есть в 2004 году уже средняя цена была за баррель $50. Об этом действительно мечтать чуть раньше, буквально пару лет до этого, никто не мог. И это дало им просто совершенно новые возможности. Кстати, еще такой момент. Там была проблема 2003, когда Путин пришел к власти. Это пик выплат по внешнему долгу, $17 миллиардов в 2003 году. Это было равно всему бюджету 2000-го. И, конечно, тогда они ломали голову, как же мы эти долги будем выплачивать. А вот из-за цен на нефть они резко сбросили долговую нагрузку, учредили еще какой-то стаб-фонд, тоже не могли раньше об этом мечтать. Ну и в целом у них вот этот размер пирога, он резко вырос, и они так, если просто говорить, оборзели.
Хорошо, а вот, кстати говоря, об оборзении, как выразился Владимир Милов, А вот как воспринимать в этом контексте мюнхенскую речь Владимира Путина и вообще решение идти на конфронтацию с Западом? Откуда это все возникло вот к концу второго срока?
На мой взгляд, мюнхенская речь не была симптомом конфронтации с Западом или объявлением войны. До этого еще не дошло. Это было предупреждение о том, что война возможна, потому что вы нас обижаете.
Мы-то... А в чем обида-то?
Ну как, минуточку. Мы идем с открытой душой. В начале нулевых годов Владимир Путин на полном серьезе говорил о вступлении России в НАТО. Я не сомневаюсь, что это был серьезный текст. И там намечались какие-то контуры из ассоциации с Евросоюзом. Причем я абсолютно уверен, если бы Россия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом первой, для чего были все возможности, то вопрос о вступлении в ЕС Украины, Грузии был бы отодвинут самим Евросоюзом на 110-й план. Настолько Россия важнее для Европы, как была и остается во многом как партнер на постсоветском пространстве. Вот. Нет, это и обижают. Ну как, что такое? Обещали не вмешиваться в выборы на Украине, вмешались. Войну в Ираке зачем-то устроили, непонятно зачем. Чем дестабилизировали только, так сказать, Ближний и Средний Восток. Ну вообще, вмешиваются всюду, нам не дают проходу и дыхнуть не дают, арестовывают наши капиталы, шельмуют нас, изображают нас порождением бандитского Петербурга и КГБ одновременно. А ни к первому, ни ко второму, понятное дело, никакого отношения не имеем. Нет, ну несправедливо это все. Нас не, так сказать, не пускают на хозяйскую циновку, как сказали бы китайцы, а держат в прихожей. А нас пора уже пустить. И в мюнхенской речи было сказано, что мы, Советский Союз шел к вам с танками, а мы идем с деньгами. В
подтексте
читалось, что не заставляйте нас идти снова с танками. Да, но 2014 год еще не настал.
Хорошо. Владимир, что вы скажете о внешнеполитическом курсе?
Дополню здесь, потому что я это все наблюдал с очень близкого расстояния. И наша все время, то есть путинская власть, она все время хотела предложить Западу такую, вот как Трамп говорит, сделку. Да? То есть почему вот вы Саудовской Аравии не предъявляете за права человека и демократию, а типа они у вас самые лучшие союзники и друзья? Да? Вот я помню на одной большой тусовке с американцами, как в середине нулевых годов, Слава Никонов, что у Путина на уме, то у Славы Никонова на языке, как говорит старая русская пословица, да? Ну, Маркова, да. Он говорит, а почему вы на основе ценностей Саудовской Аравии отношения не строите? Вот они хотели получить статус такой Саудовской Аравии, которая союзник, но у нее вот есть сфера интересов, где ей все можно в обмен за это, да. И было очень много признаков, что, во-первых, Запад на это не готов, во-вторых, ну, Путин еще, надо сказать, он вообще не умеет с американцами вести, в принципе, диалог. Американцы – это люди очень конкретные. Если ты что-то хочешь от них, то надо прямо так и сказать. Да? Вот он в начале своего срока не смог этого сделать. Он рассчитывал, что в обмен на поддержку их всемирную после 11 сентября 2001 года они как бы сами сдвинутся в эту сторону и сделают его такой вот региональной Саудовской Аравии. Но они разместили базы в Средней Азии. Вот это, кстати, был один из точек разлома, да, в Киргизии и Узбекистане. И сказали, типа, спасибо, все, теперь мы здесь будем жить. Он думал, что у него какое-то вето на это дело. А они так не смотрели на это все. Да? Потом Буш, ну это старая история республиканцев с противоракетной обороной. Он в одностороннем порядке вышел из договора по ПРО. Я, кстати, считаю, что это была ошибка большая американцев. Да? Вот, соответственно, еще один элемент обиды. Да? Ключевую, наверное, роль играло то, что одной из главных идей Путина стало подмять под себя постсоветское пространство.
Ну, Украину, да? Любимую,
Украину, Грузию и прочее. И он считал, и вот из этих всех секретных донесений своих он полностью вынес убежденность, что американцы хотят ему помешать. И, наоборот, сами там царствуете, всем владеете. Да? Вот это, собственно, стало главной точкой разлома. Цветные революции. И после этого, помните, как у нас после оранжевой революции в Украине у нас начали принимать всякие законы об НКО там, и так далее. Да? То есть видно было, что они боятся, что следующие мы в очереди. Да,
и все это... Про цветные революции бесконечные разговоры.
Вот этого соперничества на постсоветском пространстве у него выросла паранойя, что, в принципе, у них, может, не сейчас, но стратегическая цель где-то там его подвинуть и свергнуть. Да? Вот. И шаг за шагом вот эта вот обида выросла. Действительно, в 2007 году это все-таки была декларация обиды, но еще не объявление войны. Но, с другой стороны, ну, Запад – это такая машина, да, мощная. Ее вот развернуть сложно, и надо ли разворачивать. Да? То есть в итоге это все пошло на такое довольно прямое столкновение, которое мы и видим.
Да, Станислав, а все-таки вот в то время, там, 2007-2008 год, была ли уже в Кремле идея не ОССР, вот сферы влияния и так далее?
Я вообще не считаю,
в битве за Украину,
я вообще не считаю идею НЛСР слишком серьезной, да, потому что все так называемые интеграционные проекты, институты на постсоветском пространстве отчаянно буксуют, включая созданный мной СНГ, вообще мертво. А все, что возникло уже при Путине, включая вот это Евразийское экономическое сообщество и так далее, все это, так сказать, там пульс уже не прощупывается давно. Это скорее не некие формальные вещи. И Путина скорее интересуют конкретные точки влияния, чем реинтеграция СССР. А Украина его, безусловно, интересует. И, наверное, есть какие-то тайные рычаги и механизмы, в том числе психологического свойства, которые объясняют эту болезненную страсть к Украине. Просто так ее объяснить невозможно. И даже с Грузией уже успокоились, да, и дружим с Бедзиной и Ванишвили.
Там но самолеты не летают.
Пророссийский премьер, ну, значит, что-то была какая-то истерика на тему, видимо, чтобы перенаправить пассажиропоток в Крым, что все равно не получилось. Больших санкций-то не ввели, которых все опасались. Вот. С Украиной, да, все, мы никак не можем успокоиться, несмотря на то, что вроде же обмен пленными пошел в этом году. Но для Владимира Путина было важно быть принятым на равных западными лидерами, скорее, чем воссоздать СССР. Это не получилось.
Наоборот, выперли из восьмерки.
Из восьмерки выперли уже после аннексии Крыма, когда этого нельзя было не сделать. А ведь могли выпереть и после грузинской войны 2008 года. Да? Ничего не выперли, да? Но на равных не принимали, потому что Путину постоянно посылало сообщение о том, что если Россия хочет быть Европой, и в этом качестве Запад готов ее воспринять, то надо вести себя по-европейски. Саудовская Аравия – это не Европа. Поэтому к ней не предъявляется соответствующих требований. Да, это абсолютно исламистская монархия, которая хотя и движется в направлении ослабления этих вещей, да, но только в последние годы.
Хорошо. А вот все-таки еще хочется про период Семёна Бекбулатовича Медведева спросить. Как он прошел, когда Путин был формально на второй роли, хотя на самом деле, в общем-то, рулил? Вот что этот период принес России, Владимир?
Ну, такие несбывшиеся ожидания у многих. Кстати говоря, у них действительно все-таки было какое-то разделение властей. То есть Медведев, он, конечно, отбывал роль, но не 100% был церемониальным президентом. Можно вспомнить их там публичные разногласия, там, например, по голосованию по Ливии в Совбезе ООН. И, насколько я понимаю, это действительно был разлом. Но у президентства Медведева, вот я вот был один из тех, кто там постоянно критиковал идею, что надо на Медведева какие-то надежды возлагать, потому что было по всем признакам и бюрократическим, и конкретным его каким-то шагам, ну, было видно, что это путь в никуда. То есть из этого президентства не вырастет какая-то альтернатива путинскому курсу. И вопрос возвращения либо Путина вот лично в кресло в Кремле, либо там восстановление старых порядков уже без иллюзий, это просто был, в общем, вопрос времени.
Рокировочка, да.
Ну, да, то есть Медведев не состоялся за эти 4 года как какой-то самостоятельный игрок, который куда-то может двинуть эту ситуацию. Это было, по-моему, всем ясно. Ну, в итоге так оно и кончилось.
Станислав, а вы что скажете про период Медведева? Все-таки он, окончание этого правления подставного президента, и мы видели массовые протесты, вот выход на улицы, даже какие-то вялые уступки власти, которые потом были отыграны Путиным вдвойне с закручиванием гаек, которые до сих пор
продолжаются. Да, но вялые уступки оглашал Медведев в своем послании Федеральному собранию.
Ну да,
выборы губернаторов вернул. Там полно, да. Либерализации, регистрации партии, ну что, Михаил, там были огромные уступки. Вплоть до создания общественного телевидения. Оно, кстати, еще существует, нет?
Да, существует.
Нет, все-таки политика во многом состоит из иллюзий, поэтому те иллюзии, которые порождал Дмитрий Анатольевич, были самостоятельным содержанием его политики. Да? Все-таки какой-то привкус свободы ощущался, хотя пусть даже и мнимый. И очень многие информированные люди, гораздо более мягко говоря информированные, чем я, например, Барак Обама, Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс, делали ставку на второй срок Медведева. Я помню, что даже Анатолий Борисович Чубайс, который никогда не ошибается, как мы знаем, даже поспорил в интервью газете «Собеседник», который он давал великому русскому писателю Дмитрию Львовичу Быкову, на бутылку коньяку, что Медведев пойдет на второй срок. И проиграл.
Ну, может, он еще пойдет на второй срок.
На мой взгляд, здесь нет противоречия. То есть я, например, тоже считал довольно высоко вероятную версию, что он опять может пойти на второй срок, потому что, как кто-то говорил из этих наших всяких кремлевских политологов, схема, в принципе, работает. То есть вот эти 4 года, они обеспечили как бы достаточную управляемость ситуации без раздвоения. Да? И, на мой взгляд, были и сторонники этой идеи второго срока Медведева, потому что они, кстати, предупреждали, что возврат Путина несет в себе большие политические риски. чем все это обернулось? Демонстрациями протеста там, и только вот захватом Крыма и такими экстремальными вещами Путин себе рейтинг сумел вернуть. У него года три рейтинг был на минимальной отметке.
То есть все-таки без этого вот крымского хода и агрессии против Украины и всей этой информационной кампании, в общем, Путин бы, наверное, не удержался.
Ну вот за неделю до Крыма было очень сложно себе представить, как Путин пойдет на выборы 16-18 годов. Очень сложно. Потому что перед Крымом рейтинги его были, еще раз, где-то там в нижних, там в середине 40-х, условно говоря. И они не росли уже длительное время, вот с тех зимних болотных протестов. Да.
Навальный сыграл на выборах мэра, в общем, достаточно неожиданно.
Навальный сыграл сильно. Неожиданно. То есть альтернатива проклевывалась, экономика оказалась в нуле. Как раз 13-й год был первым годом, когда прекратился рост. Еще до падение цен на нефть, до всяких санкций. То есть вот тогда я как бы на это смотрел, и я не очень понимал, а как он эту махину-то в воздух будет поднимать. Но вот он приделал и ядерный двигатель, как сейчас модно говорить, да, и вот она как-то взлетела.
Хорошо, Станислав, что вы скажете об этом бесконечном украинском кризисе? Ну, сейчас-то Путин добился там более удобной власти в Киеве в виде шоумена Зеленского.
Ну, я не думаю, что Зеленский более удобен для Путина, чем предыдущая власть. И все-таки, когда шла предвыборная кампания Петра Алексеевича Порошенко, то Порошенко получил от Владимира Владимировича Путина согласие на использование образа последнего в рекламе. Знаете, что на завершающей стадии вся Украина была увешана щитами, в которой, значит, Порошенко стоял нос к носу с Владимиром Владимировичем, они изображали противостояние. Как два быка,
ну, хорошо,
два
разных существа. Ну хорошо,
народ устал от войны, нет. Собственно, я думаю, что Владимир Зеленский прекрасно понимает, что никакого альянса с Путиным быть не может, и что реформу он должен проводить сам, не оглядываясь на Россию и не используя российскую агрессию как аргумент, потому что все равно ни проблему Крыма не удастся решить в обозримой исторической перспективе, ни проблему самопровозглашенных республик Донецка и Луганска, хотя она проще, и Путин более готов ее решить.
Самопровозглашенными их все-таки трудно назвать. Знаете, без России они бы не были.
Без России бы не были, но там есть и собственный абсолютно отдельный пласт неприятия Украины, который никуда не денется и не рассосется, независимо от наличия или отсутствия их там нетов. И я бы сказал, что все-таки Путин всегда больше интересовался внешней политикой, чем внутренний, со времен, когда работал в Дрездене директором Дома советской культуры. И мне, я не, так сказать, эту мою точку зрения мало кто разделяет, но я не считаю, что он что-то делает специально на этом этапе своей карьеры для поднятия рейтинга. Рейтинг для него – это величина техническая. Он исходит из предположения, что он выиграет любые выборы с нужным ему результатом. Ну, допустим, не 75%, так 57%. Но все равно, эта ситуация у него в руках. Он схватил Бога за бороду, и борода не выскользнет. Аннексия Крыма скорее была связана с тем, что накануне Сочинской Олимпиады он готовился в очередной 127-й раз помириться с Западом, а сейчас же грядет 128-й. Может быть, мы успеем об этом поговорить? Не обязательно получится, как не получилось и тогда. Но опять камень кто-то положил в его протянутую руку. Ни Барак Обама, ни Ангела Меркель не приехали на Сочинскую Олимпиаду. Ну и что абсолютно возмутительно, что 23 февраля, в день закрытия Олимпиады, где должны были быть все мировые лидеры и все продинамили эту ситуацию, а случился фашистский переворот в Киеве и бегство Виктора Януковича.
Ну, в кавычках, естественно.
Ну, естественно, по путинской терминологии. Революция достоинства.
А я совершилась. Испугался, что вы как Марков уже перековались.
Нет, ну
мы
что?
Сейчас про хунту поговорим.
Нет.
Хунта в Кремле, похоже.
Да нет, хунта становится все более почетным термином в Украине, поэтому все нормально. Нет, ну то есть Путина оскорбили и плюнули в душу, и тогда было окончательно принято решение забрать Крым и устроить вообще в Украине большую бучу, чтобы все испугались.
Хорошо, а война в Сирии – это тоже такая буча, так сказать,
война в Сирии – это ответ на другое, просто беспрецедентное оскорбление. Что в 2013 году Владимир Путин, будучи великим миротворцем, как мы знаем, разработал схему предотвращения удара по Ливии с помощью вывоза с территории этой страны химического оружия. По Сирии, да, прошу прощения, это оговорка по Фрейду, потому что сейчас он в Ливию полез уже с теми же целями. И рассчитывал получить за это Нобелевскую премию мира. И Нобелевскую премию мира дали, но не ему, за тот же самый сюжет. А организации за запрещение химического оружия, не сыгравшей в этом никакой роли. Михаил, ну вы бы на его месте удержались от ввода войск в Сирию в этот момент, тем более, когда вас попросил законный президент Башар Асад. Запад оскорбил Путина несколько раз подряд жесточайшим образом.
Хорошо, Владимир, а что вы скажете? Вот Станислав нам говорит о психологии, а вы, может быть, скажете об экономическом контексте происходившего?
Я бы сказал про более фундаментальные вещи. Что касается Сирии, то там была довольно очевидная вещь, что наши власти, и Путин прежде всего, они довольно панически реагировали на арабскую весну. Да, когда в 5 подряд странах режимы, которые держались десятилетиями, и часть из них была прочными путинскими союзниками, вдруг рухнули. Для них это был вот такой первородный страх. Маккейн не зря его там терроризировал своими твитами, там, Вова, это все идет к тебе. Да? И здесь несколько моментов. Первое, что они хотели показать и на практике реализовать такой момент, что они готовы спасти своего диктатора-союзника и как-то противостоять вот этой позиции Запада, который Запад всегда, каким бы Мубарак им не был другом, когда случается народная революция, он всегда поддержит революцию, а не диктатора. Это вот довольно однозначная такая тенденция. И Путин хотел этому что-то организованно противопоставить, дружественного себе диктатора спасти. Там при этом, как и всегда, у Путина присутствовала какая-то коммерческая составляющая, потому что Сирия для всяких Чемезовых и Тимченко и прочих Пригожиных там по мелочи – это большая отмывочная, очевидно, сегодня. Да? То есть это еще и выгодно для их бизнес-корпорации. Что касается Украины, то здесь вообще соперничество за Украину превратилось в очень такую, ну, важнейшую, на мой взгляд, главу противостояния с Западом. В целом, вот эта идея, я думаю, что это чуть-чуть глубже, чем какие-то вот цепь событий. Вот эта идея контроля над постсоветским пространством, на мой взгляд, со временем эволюционировала вообще в главную идею путинского правления, которая, кстати, объединяет и внутреннюю политику, и внешнюю, является между ними таким сообщающимся сосудом. Да? И началось это, кстати, еще Путин не был инициатором. В конце 90-х, в начале нулевых наши бизнесмены, вот те, кого называют олигархами, начали там активы скупать. Помните, в 2003-м Чубайс написал такую статью «Либеральная империя», что типа через покупку стратегических активов мы можем и политическое влияние
туда нести. В газете Проханова.
Это все было еще до того, как Путин стал чемпионом этой темы. И в итоге, то есть это был такой совместный запрос и со стороны бизнеса, и со стороны правящей бюрократии, что типа как мы, ну это чисто бизнес-логика, как мы можем стать сильнее, подобрать все, что вокруг нас, что слабее, да, инкорпорировать это в себя. Вот здесь речь не идет о воссоздании СССР в буквальном смысле слова. Но они очень четко везде заявляли, что мы хотим стратегического влияния на постсоветском пространстве, а с Украиной все очень просто. Она настолько большая, что вопрос стоит просто. Либо вы контролируете Украину и вместе с ней все постсоветское пространство, либо вам остаются там какие-то мелочи, если Украину вы не контролируете. И вот к моменту, когда проходила Олимпиада, там же бушевал Евромайдан. И в феврале это уже стало все, были приняты законы 16 января, которые Янукович пытался сделать Белоруссию из Украины. Да? Все это начало становиться уже очень горячим. И, конечно же, Запад, так же, как и во время арабской весны, он, очевидно, поддерживал тех, кто противодействовал Януковичу. Значит, Путин считал их врагами. Вот, соответственно, те действия, которые он делал, они в этой логике выдерживались.
Но они продолжаются, собственно,
продолжают. Да, он считает, что Запад покушается на пространство, которое он считает своим. Вот, собственно, так и живет.
Он так считает. Я думаю, что Станислав со мной согласится строить независимую Украину. Вот, которая, в общем, отпочковалась от Москвы, хотя
Украина
не в тех границах, которых существовала.
Украина отпочковалась от Москвы окончательно. Иллюзии ее реинтеграции, я думаю, рухнули. Хотя до некоторых пор их эксплуатировал главный путинский эксперт по украинским вопросам Виктор Владимирович Медведчук, его родственник, доверие к которому Путин остается абсолютным и колоссальным, несмотря на то, что все политические проекты, в которые Виктор Владимирович вовлекал Владимира Владимировича, провалились. Это Янукович 2004, это и пакт Виктора Януковича и Юлии Тимошенко 2009, это и поддержка Тимошенко против Ющенко, это и поддержка Виктора Януковича вот во время Евромайдана, рухнуло все. Но доверие между этими людьми таково, что его не пропьешь и не пробьешь ничем. Что, опять же, я считаю, носит глубокие, так сказать, имеет психологические глубокие корни, которые нельзя недооценивать, поскольку, если оценивать это с объективных позиций, Медведчука давно надо уволить, но его никто не увольняет. Наоборот, его влияние только растет, в том числе он становится уже крупным российским бизнесменом, а не только украинским. Но я считаю, что новая власть в Украине, при всех к ней претензиях, главные из которых – это засилье свадебных фотографов на ответственных государственных должностях. Но, кстати, свадебный фотограф – это конкретное физическое лицо, я забыл, как его зовут, который выиграл выборы в парламент в одномандатном округе у ветерана политической и экономической сцены Украины Вячеслава Богуслаева, бывшего владельца завода «Моторсиль» в Запорожье.
Это еще ждет выход нового политического поколения.
Новая власть прекрасно, на мой взгляд, очень реалистично смотрит на то, что происходит, и не пытается до бесконечности кричать, что у нас отобрали Крым, поэтому мы делать ничего не будем. Нет, все будет делаться параллельно, и тем самым история скажет свое веское слово, но, конечно, в орбиту влияния России Украина уже не вернется никогда.
Ну, а вот
даже
что,
если придется пожертвовать теми территориями, которые потеряны.
А что Белоруссия? Вот я сегодня опять смотрю сейчас новости. Путин и Лукашенко договорились продолжать переговоры о поставках углеводородов по линии хозяйствующих субъектов. Владимир, вот этот проект инкорпорации Беларуси в Россию или как-то там интеграции, как официально говорят, он что, проваливается?
Пока проваливается, конечно, потому что они никак не могут управу найти на вот эти постоянные игры Лукашенко, его маневрирование и то, что он там теми или иными способами, то мытьем, то катанием все-таки намерен отстаивать свой суверенитет, и если что-то подписывает, то как бы без существенной потери суверенитета, скажем так. У нас этот проект часто связывают с 24-м годом. Я его больше связываю с тем, что наш истеблишмент дико недоволен тем, сколько они вбухали в Белоруссию денег и продолжают это делать, но при этом не получают от Лукашенко в политическом плане вообще ничего.
Много хороших слов.
Слов, да, но эти люди не ценят слова, они больше ценят чеканную монету, как сейчас модно говорить. Да? Так вот, собственно, я думаю, что это не столько вопрос проблемы 24-го года, сколько давно перезревшая вот эта тема, что они много лет уже хотят Беларусь все-таки получить под контроль, да. Ясно, что Лукашенко человек, который хорошо умеет маневрировать, он много лет это показывал. Я не вижу здесь выхода, потому что силового сценария тут как бы, ну, трудно себе представить. Мне кажется, лакмусовая бумажка – это военная база. Не вот эти все переговоры и соглашения. Как только Лукашенко так или иначе соглашается на военную базу российскую постоянно, значит, они его съели. Вот пока он не соглашается, значит, ничего не будет. Для меня, вот, честно говоря, это такая красная точка и водораздел. Сохраняет он какую-то относительную от них независимость или нет?
Да, ну, Владимир уже намекнул нам на транзит. И вот связь этой темы Беларуси и России, их отношения с этой темой 24-го года. Но еще будут думские выборы. А у нас на дворе еще 19-й пока. И в 19-м главное это событие. Люди, по крайней мере, в Москве, и не только в Москве, заметили это протестное, собственно, движение. Ну, оно, кстати, было и в 2018 году, только в регионах проигрывали кандидатов в губернаторы. В этом году кандидатов в губернаторы, наоборот, путинские выигрывали, зато не очень удачные выборы в Мосгордуму, демонстрации, новые протесты, посадки. Вот Владимир тоже отсидел. Давайте Станислава сначала спросим, а что случилось-то? Чего это народ вдруг из-за какой-то Мосгордумы начал бегать по улицам Москвы?
Ну, сама вся Мосгордума не имела никакого значения. Это была, сказать, этическая, эстетическая реакция на абсолютный цинизм властей, которые не допустили независимых кандидатов к участию в выборах и явно пошли путем фальсификации. Как, собственно, и осенью 2011 года, но сейчас протест был более структурирован и более явно обозначил своих лидеров, чем тогда.
Так, Владимир. Вы как жертва обстоятельств и отсидки?
Я думаю, что речь идет о, это, опять же, более фундаментальная вещь. Это просто катастрофический обвал популярности, который произошел после марта 2018 года. Они тогда пережали с ожиданиями. Они устроили какую-то адскую мобилизацию. И многие даже сторонники Путина, они рассчитывали, что сейчас придет такой новый, обновленный президент, который всем задаст, назначит какое-то правительство, что-то сделает с экономикой. А он, во-первых, назначил тоже те же самые морды, у которых дикие антирейтинги в стране, начиная с Медведева. Да. Во-вторых, повысил пенсионный возраст, повысил налоги. В целом ничего не делает. То есть все-таки это очень сложно себе представить вот, там, в международном плане, чтобы какая-то была страна, которая вот, там, терпела больше десятилетия без роста экономики, 6 лет подряд падения доходов и ничего не
вот
делала.
А вот обещают,
да,
национальные проекты.
Ну, уже вот, когда мы, например, ходили, собирали подписи за выдвижение в Мосгордуму, мы там, там десятки тысяч домохозяйств обошли в моем округе. Это лучше, чем любой соцопрос. Я хочу вам сказать, что сторонники действующей власти в пропорции к ее там, радикальным противникам среди обычных москвичей, это там 1 к 2, 1 к 3. в пользу противников. Да? То есть вот настолько за эти полтора года, это прям очень быстрая динамика, вот настолько резко упало доверие к власти, выросли оппозиционные
еще
настроения.
Еще пенсионная вот эта вот,
да,
вся история.
Да, просто прорвалось. Вот вы говорите о том, что они как-то натянули себе губернаторские выборы в других регионах, но посмотрите, на какой ультранизкой явке и на полном отсутствии рекламы событий выборов как таковых. Да? Я думаю, что любое реальное соревнование в любом регионе, ну, если это будет, как бы там оппозиции дадут чуть время там и не будут использовать все свои традиционные маневры, типа недопуска, там, джерримендеринга и прочего, да, но они просто сейчас будут проигрывать почти везде. Это вот
так такое... они и не дадут, и не дают.
Ну, конечно, они готовятся ко всем видам маневров возможных, да, но поддержка у них упала катастрофически после марта 18-го. Люди увидели, что Путин не хочет заниматься страной, ему это неинтересно. Перспектив экономических и прочих у людей просто нет. И все так тихо начинают все это дело ненавидеть. Да? Вот бывают такие ситуации, как летние протесты в Москве, когда это прорывается, но вы увидите больше этого, это гарантирую.
Хорошо. Станислав, что вы скажете о реакции власти на протесты? И, собственно, была превентивная реакция, была после, ну, там, всякие законы о неуважении к власти, где за мат в адрес президента людей там наказывают, всякий интернет, завинчивание гаек, иностранные агенты, какие там физические лица. Вот мемориал теперь колотят, значит, там 28 протоколов Роскомнадзора, 3,5 миллиона штрафов. Вот Владимир и там Навальный, и все другие, значит, их там разорить пытаются с помощью, значит, что они якобы нанесли ущерб городскому хозяйству города Москвы на миллионы рублей. Вот вся эта компания, которую известный вам господин Кириенко, видимо, и всякие другие люди координируют, насколько она эффективна, успешна, ваша оценка?
Тактически она эффективна, поскольку она ослабляет оппозицию. Стратегически она неэффективна, поскольку она повышает популярность оппозиционных настроений и отвращение к этой власти. Но, опять же, смотря что мы рассматриваем как критерии эффективности. С точки зрения Владимира Путина она вполне эффективна. Потому что Кремлю, как он полагает, как Путин полагает, удается решать задачу сохранять системную оппозицию, уничтожать несистемную, что и является линией Владимира Владимировича в этом вопросе. Но Владимир Владимирович не стратег, он тактик по типу мышления. Поэтому все, что дает успех сегодня, он считает успешным. Как таукнется там хотя бы уже в среднесрочной перспективе, для него сейчас не так важно, об этом он подумает завтра.
А как оно аукнется в среднесрочной перспективе?
Ну, я, кстати, даже не согласен, что он тактически все эти меры эффективны, потому что посадить они нас не смогли. Народ вышел еще большим числом и потребовал выпустить всех, и вынуждены были выпустить. Разорить они нас не смогли. Ну, вот сейчас у меня лежит этот исполнительный лист на 3 миллиона рублей, который надо не позднее 3 января выплатить. Кстати, пишите мне в личку, если вы хотите помочь, да. Но это изначально, когда это объявили в августе, вот эти все иски, да, то есть это выглядело так, что все, они хотят нас разорить. У них не получается нас разорить. Мы выплачиваем. Да? Да, это обременительно. Да, опять был обыск ФБК, там всю технику забрали. Но еще раз, за каждым таким действием следует еще более сильный прилив поддержки. Вы бы видели, что народ пишет в ответ на это, да, и сколько денег шлют и так далее. И с одним посланием. Только продолжайте работать. Пожалуйста, не уезжайте никуда, не бросайте это дело. Вы нам очень нужны. Да? Поэтому, я не знаю, это даже тактически работает против Путина. Вот эти все идиотские меры. Да, они создают нам временные трудности, но мы преодолеваем все это дело. Поэтому я могу сказать одно. Они, как и с Украиной, как и с Западом, так и с оппозицией здесь, они все время ведут какую-то прошедшую войну. Они все время строят линию Мажино. Да? Потому что они не понимают, куда развернулся глобальный исторический тренд. И они не пытаются вернуть себе исторический тренд, а все, что они делают, вот прочитайте про там все, что там обсуждается, какие-то доносятся слухи, что обсуждают в Кремле по поводу выборов Госдумы 2021 года. Это все
какое-то... А что они обсуждают? Округа поменять,
да,
так со списками?
Только 100% какое-то тактическое маневрирование, вот как говорил Станислав, да? Никакой глобальной идеи, а как вернуть себе будущее, да? Ну, у них нет. Ну, значит, будущее не с ними, оно с нами.
Ну, а что, денег на поликлинике дадут, вот уже люди порадуются. Станислав, можно подкупить российский народ?
Сейчас нет, потому что инфраструктура развалена до такой степени, что мелкой взяткой ничего не решишь, а на крупные вливания расстаться со святая святых в виде накопления они не смогут.
А куда развернулся исторический тренд, ваш взгляд?
Ну, мой взгляд, это не значит, что именно это имел в виду Владимир, я отвечаю здесь только за себя. Тренд развернулся, как и положено, при эре Водолеев, естественно, в направлении свободы, в направлении синкретизма, то есть сближения разных теорий и учений, которые будут объяснять все, что происходит в
природе. Вы нас не уводите.
Да, ну, нет, я именно моя задача уводить в дебри, да, потому что я же, в общем,
не понимаю. Хорошо, но вы мне объясните, ну зачем Путин воюет с Польшей на историческом поле? Хоть простенький вопрос.
Ну, минуточку. Ну как? Надо доказать, что именно немцы и поляки погубили евреев. А Иосиф Сталин и советская власть к этому не имели никакого отношения.
Так а зачем его ассоциировать себя с Иосифом Сталином?
Нет, нужно.
Или он поверил, что он новая реинкарнация
Сталина? Потому что Иосиф Сталин сделал важную вещь – спас государство. То, что он сделал это ценой десятков миллионов жизней – это другой вопрос. И я, Путин, тоже спасаю государство. Ценой? Да, делаю это разной ценой. Но цена того стоит. Государство того стоит, чтобы его спасать. И поэтому плюсы Сталина перевешивают минусы Сталина. А Холокост устроили немцы с поляками.
О, ужас.
Владимир. Я думаю, Миша, я про Польшу, это, мне кажется, довольно понятная штука. У них идет вот такой новый глобальный проект. Вот типа, что мы можем предложить народу, населению? Сейчас это будет 75 лет победы. Мы выясним, что это лично Владимир Владимирович Путин и Единая Россия ввели, значит, наши дивизии там на штурм, да.
И подняли красное знамя.
Ну, это, по крайней мере, это вот самое отвратительное дело. Это как эти вот жалкие людишки эксплуатируют победу в Великой Отечественной войне в для какой-то своей политической выгоды. Это просто отвратительно, потому что они к ней точно никакого отношения не имеют. И их духовные, значит, отцы и деды, они сидели по кабинетам НКВД и стояли в заградотрядах в то время, когда страна воевала. Да? Поэтому вот точно не Путин и не вся эта сволочь, значит, к победе они никакого отношения не имеют. Да? Но у них такой глобальный проект. Это идет все, и это же логично. То есть я еще полгода назад писал, что когда они там языки стесывали в защиту пакта Молотова-Риббентропа, я говорю, следующая остановка, войну начала Польша. Ну, блин, то есть это предсказуемо просто до одурения, вот эта вся чушь, которая
хорошо
из них прет.
Да? А давайте все к народу обратимся, а что народ-то думает?
Плюсы и минусы 20 лет правления Путина.
Плюсы в том, что Москва восстанавливается. Но минусы, может быть, какой-то некий застой есть. Нужна какая-то свежая кровь, новые идеи, новые мысли.
Какие плюсы? Посмотрите вокруг, как выглядит Москва. Лично мне сейчас гораздо больше нравится Москва. Без киосков, без лишних торгашей на улице. Стало ходить спокойнее. Единственный минус – это то, что люди, наверное, недовольны, то, что власть не меняется. Коррупция.
Пенсионная реформа – минус, оборонка – плюс.
Ну, я думаю, что Путин красавчик. Вот так и скажу. Он поднял Россию. Ну, есть и минусы, конечно. В политику других стран не надо лезть. Надо заниматься своей страной. Я так считаю.
Правительству Российской Федерации надо обратить внимание на народ, который живет в глубинке. Вот мы приехали, и мы как бы видим со стороны, что тяжело уже. Народу очень тяжело, Владимир Владимирович.
Плюсы. Ну, плюс то, что очередей в магазинах не стало. Для меня вот это основной плюс. А минусы все остальное.
А, плюсов много на внешней политике, вот. А минусов внутренняя политика, социальная обеспеченность людей.
Минусов не вижу, устраивает все.
Ну, я думаю, внешняя политика неплохо, а внутренняя, ну, такое, очень такое.
Цензура, массовая цензура в основном.
Станислав, ну что вы скажете о народе? Народ дальше будет выбирать Путина?
Я думаю, ну, это не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд. Да, народ может выбрать.
За минуту надо.
За минуту, я думаю, что если не произойдет... Путин легист. В 2024 году он должен формально уйти с поста президента, может быть, и оставшись у власти. Он в состоянии решить эту задачу, и помешать этому решению могут черные лебеди, события непредсказуемые на сегодняшний день, базирующиеся, прилетящие на унавоженную почву из трех негативных факторов. Это кризис инфраструктуры, кризис кадров и достаточно и двух. Ну, то есть, не цены на нефть, на мой взгляд, определяют судьбу современной России, именно в первую очередь инфраструктурная, технологическая и кадровая деградация.
А я бы сказал, что еще и новое поколение приходит. Владимир, ваш прогноз?
Я думаю, что эта система может обороняться довольно долго, даже, скорее всего, там, бесконечность. Единственной вот переменной в этом является, как все-таки наш народ себя начнет вести. Если он будет в массе своей терпеть и выбирать адаптацию, ну, значит, у них есть шанс, да. Если люди все-таки поймут, что вот как сейчас мы слышали, там все эти элементы каши в голове, там про внешняя политика хорошо, внутренняя плохо, а то, что это связано, как бы, ну вот, чуть-чуть подумать, да, как в анекдоте про там банан, дерево и трясти надо, да. Вот если люди все-таки начнут делать эти выводы, понимать, в чем причина проблем и так далее, и переставать терпеть, переставать выбирать адаптацию как стратегию, значит, у нас есть шанс. Я оптимист в этом смысле. Я верю, мы видели это летом минувшим, что это возможно. Я верю, что это так и будет. Когда, трудно сказать.
Ну что ж, хорошо. Я благодарю Станислава Белковского и Владимира Милова. Поздравляем вас, можно сказать, уже и с Новым годом. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре.